Глава 23. Несчастный случай. Однажды Поллианна отправилась к мистеру Чилтону. Пойти туда ее попросила миссис Сноу, которая забыла название какого-то лекарства. Поллианна ни разу не была у него в приемной и теперь с любопытством оглядывалась вокруг. «Вот какой у вас дом, мистер Чилтон! Вы здесь все время живете?» — спросила она. «Да», — невесело отозвался он, — «другого дома у меня нет». Но, в общем-то, это вовсе и не дом, Поллианна. Просто комната, где я принимаю больных, и еще одна комната, в которой я сплю. «Это я знаю», — ответила девочка, бросая сочувственные взгляды на доктора, торопливо писавшего в блокноте. «Для настоящего дома нужно руку и сердце женщины или присутствие ребенка». «Что ты сказала?» — резко оторвавшись от блокнота, осведомился доктор. «Но это мистер Пендлтон так говорит», — уверенно тряхнула головой Поллианна. «Это он мне объяснил про руку и сердце женщины и про присутствие ребенка тоже». «А почему вы не возьмете руку и сердце женщины, а, мистер Чилтон?» «И еще вы можете взять Джимми Бина, если мистер Пендлтон не захочет его брать. Возьмете?» Доктор Чилтон неестественно засмеялся. «Значит, мистер Пендлтон сказал тебе, что для настоящего дома нужно получить руку и сердце женщины?» Уклоняясь от ответа, переспросил он. «Ну да, он так же, как вы, говорит, что у него не дом, а просто жилище». «Но почему же вы этого не сделаете, а, доктор Чилтон?» «Чего не сделаю?» Снова переводя взгляд на письменный стол, осведомился доктор. «Ну не возьмете руку и сердце женщины». «Ой, я ведь совсем забыла сказать вам!» Неожиданно покраснев, воскликнула Поллианна. «А ведь я должна была сразу вас предупредить. Знаете, оказывается, мистер Пендлтон любил много лет подряд совсем не тетю Полли. Так что мы с тетей не переедем к нему. Понимаете, я тогда ошиблась. Надеюсь, вы никому еще не говорили?» С тревогой спросила она. «Нет-нет. Я никому не говорил, Поллианна», — усиленно отводя взгляд от девочки, ответил доктор. «Ну, тогда все в порядке», — обрадовалась она. «Вы понимаете, я ведь только вам все рассказала», — она задумалась. «Только вот мистер Пендлтон, когда узнал, что вы знаете, почему-то очень странно посмотрел на меня». «Ну да», — спросил доктор, и губы его чуть дрогнули. — Да, — серьезно подтвердила Поллианна. — Я думаю, ему, наверное, не хотелось, чтобы кто-нибудь узнал об этом, раз это неправда. — Но почему же вы, мистер Чилтон, не возьмете в свое жилище чью-нибудь руку и сердце? На мгновение в приемной доктора Чилтона стало очень тихо. Потом он ответил. «Видишь ли, моя милая, иногда этого не так-то легко добиться, даже если очень стараешься». «Ну уж вам-то это совсем не трудно», — делая ударение на слове «вам», — воскликнула Поллианна. «Спасибо», — засмеялся явно польщенный доктор. «Но только», — уже совсем невесело продолжал он, — «некоторые из особ постарше тебя так не думают. Во всяком случае, вот уже много лет мне ничего не удается». Поллианна нахмурилась. Потом, глядя на доктора широко раскрытыми от удивления глазами, сказала. «Не может быть, мистер Чилтон. Неужели вы, как мистер Пендлтон, старались получить руку и сердце и не смогли?» Доктор вскочил со стула. «Ладно, Поллианна, хватит об этом. Не забивай себе голову чужими трудностями. Ну, беги к миссис Сноу и передай ей эту записку. Тут и название лекарства, и дозировка. Больше она ничего не просила?» Полианна покачала головой. «Нет, сэр. Спасибо вам большое», — тихо ответила она и направилась к выходу. Уже почти миновав коридор, она остановилась и, повернув к доктору сияющее лицо, воскликнула. «А все-таки вы должны радоваться, мистер Чилтон, ведь вы хотели получить руку и сердце не моей мамы. Но до свидания». Беда пришла в последний день октября. Торопясь из школы домой, Полианна перебежала улицу. Она заметила, что к перекрестку приближается машина, но ей казалось, что она еще достаточно далеко, и что произошло потом, так никто толком и не знал, и никто не мог понять, по чьей вине все случилось. Как бы там ни было, в 17:00 девочку без сознания внесли на руках в ту самую комнату, которую она так любила. Тетя Полли, на которой сейчас просто лица не было, и плачущая Нэнси раздели ее и бережно перенесли на кровать. А к дому уже мчался спешно вызванный по телефону доктор Уоррен. Когда доктор, плотно затворив дверь комнаты, занялся больной, Нэнси в отчаянии выскочила в сад и, найдя старого Тома, рассказала ему о несчастье. «Вы могли бы даже не смотреть на ее тетю, мистер Том», — всхлипывая, говорила она. «Вы бы и так сразу поняли бы, как она мучается. И ведь если ее что сейчас мучает, то совсем не долг. Не долг, вот так я вам и скажу, мистер Том, совсем не долг. Руки у ней прямо трясутся, и глаза глядят, будто она хочет саму смерть отвратить от нашей бедняжки. Нет, сейчас она не исполняет долг. Это уж я вам прямо скажу, мистер Том. Не исполняет она долг, а...» «Сильно она разбилась», — дрожащим голосом проговорил старый Том. «Ничего невозможно понять, мистер Том», — продолжая всхлипывать, ответила Нэнси. «Она такая бледная и не двигается. Мне вообще сначала показалось, что она мертвая. Но мисс Полли говорит, что не мертвая. А мисс Полли виднее. Она ведь щупала ей пульс и ухо ей к груди прикладывала. Она послушала и сказала, что бедняжка наша дышит. Неужели нельзя понять, что сделала ей это?» «Это...» — старый Том не договорил. Лицо его скривилось от горя, и, казалось, он сейчас заплачет. «Я-то думала, вы позволите себе назвать эту штуковину так, как она того заслуживает!» — в сердцах воскликнула Нэнси. «Уж я бы с этим так не церемонилась, мистер Том. Вот так я вам и скажу, не церемонилась бы. Подумать только, сбить нашу девочку! Да я всегда ненавидела эти коптящие таратайки. Вот так я вам и скажу, ненавидела. Куда же ее ударила? Ох, не знаю, не знаю, мистер Том», — со стоном ответила Нэнси. «У ней на головке совсем небольшая ссадинка. Но мисс Полли говорит, что дело не в этом. Она внутреннего повреждения опасается». «Ты верно хотела сказать, что мисс Полли опасается внутреннего кровоизлияния?» «Так, Нэнси?» — поправил мистер Том, и глаза его на мгновение сверкнули сквозь слезы. «Большая разница», — тряхнув головой, проговорила Нэнси. Она отвернулась в сторону, и плечи ее затряслись от плача. «Мне кажется, я просто не выдержу. У меня просто сердце разорвется, пока этот доктор выйдет оттуда. По мне бы сейчас затеять такую большую стирку. такую большую, какой у меня еще в жизни не было, мистер Том. Вот это было бы дело, мистер Том. Вот так я вам и скажу, было бы дело. С уходом доктора положение не прояснилось. И Нэнси вряд ли смогла бы добавить что-нибудь существенное к своему рассказу. Доктор сказал, что кости у девочки, по-видимому, целы, а ссадина на голове и впрямь не представляет никакой опасности. Однако выражение лица мистера Уоррена при этом было озабоченное, и он с сомнением, покачивая головой, объявил, что только будущее покажет, насколько тяжело состояние больной. После его ухода мисс Полли подошла к Нэнси. Она объяснила, что Поллианна так еще и не пришла в себя, но сейчас вроде бы ей получше. Насколько это вообще возможно в таком состоянии? На ночь, добавила мисс Полли, она вызвала к племяннице профессиональную сиделку. Больше ей нечего было сказать, и она вернулась к Поллианне, а Нэнси, всхлипывая, побрела в кухню. На следующее утро Поллианна пришла в сознание. Открыв глаза, она с удивлением увидела тетю возле своей кровати. «Тетя Полли! Что случилось, тетя Полли? Уже совсем светло, а я все еще в постели. Почему же я не встаю?» — удивилась она. «Ой, тетя Полли, я не могу встать!» Она со стоном откинулась на подушку, и теперь в ее глазах светилась тревога. «Знаешь, милая, я пока не стала бы пытаться вставать», — как можно спокойнее принялась уговаривать тетя. «Но почему, тетя Полли? Почему я не могу встать?» — продолжала допытываться девочка. Мисс Полли обратила исполненный мольбы взгляд к женщине в белой косынке. Женщина стояла у окна, и Поллианна пока не видела ее. «Скажите ей», — одними губами проговорила сиделка. Мисс Полли начала кашлять, пытаясь избавиться от спазма в горле, который мешал ей говорить. «Тебя, милая, вчера вечером сбила машина», — глухо начала она. «Но теперь это уже не важно. Твоя тетя хочет, чтобы ты снова сейчас заснула», — называя почему-то себя в третьем лице, завершила мисс Полли.
«Сбила машина? Ну да, я бежала», — ошеломленно проговорила Поллианна. Она прикоснулась ко лбу. «Но почему у меня тут забинтовано и болит?»
«Сейчас это уже не важно, милая», — повторила мисс Полли. «Главное, тебе надо отдохнуть, отдохнуть».
«Но, тетя Полли, мне так плохо, и мои ноги. Странно, они совсем ничего не чувствуют».
Взглянув с мольбой на сиделку, мисс Полли поднялась со стула и отвернулась. Сиделка быстро подошла к постели. «Думаю, теперь настало время мне побеседовать с тобой», — жизнерадостно начала она. «Во-первых, давай-ка познакомимся. Меня зовут мисс Хант. Я буду помогать твоей тете ухаживать за тобой. И начнем мы вот с этих белых таблеточек. Давай-ка примем их».
Поллианна с ужасом посмотрела на нее. «Но я не хочу, чтобы за мной ухаживали. То есть я не хочу долго болеть. Вы же знаете, мне надо в школу. Смогу я завтра пойти туда?»
От окна, к которому прильнула мисс Полли, донесся сдавленный стон. «Завтра?» — заглушая его, весело отозвалась сиделка. «Ну нет, завтра я, пожалуй, тебя еще не выпущу. Давай-ка проглотим эти таблеточки и поглядим, как они на тебя подействуют».
«Ладно», — — с некоторым сомнением согласилась Поллианна. «Но уж послезавтра мне обязательно надо в школу, ведь у меня начинаются экзамены, мисс Хант». Минуту спустя она принялась рассказывать мисс Хант о школе, о том, какие экзамены ей предстоит сдавать. Потом пожаловалась на головную боль и на автомобиль, который причинил ей столько неприятностей. Потом начали действовать белые таблетки, и Поллианна уснула.